Мертвая Диана. Голове Брики казалось, что подобрать и пришить к голове человека новое тело так же легко, как примерить и сшить новое платье. Объем шеи снят. Остается только подобрать такой же объем шеи у трупа. Однако она скоро убедилась, что дело не так просто. Утром в белых халатах к ней явились профессор Керн, Лоран и Джон. Керн распорядился, чтобы голова Брики была осторожно снята со стеклянной подставки и положена лицом вверх так, чтобы можно было видеть весь срез шеи. Питание головы кровью, насыщенной кислородом, не прекращалось. Керн углубился в изучение и промеры. «При всем однообразии человеческой анатомии, — говорил Керн, — каждое тело человека имеет свои индивидуальные особенности. Иногда трудно бывает различить, принадлежит ли, например, наружная или внутренняя сонная артерия. Не одинаковой бывает и толщина артерий, ширина дыхательного горла даже у людей с одинаковым объемом шеи. Немало придется повозиться и с нервами». «Но как же вы будете оперировать?» — спросила Лоран. «Приставив срез шеи к срезу туловища, вы тем самым закроете сразу всю поверхность среза». «В том-то и дело, мы с Доуэлем проработали этот вопрос. Придется делать целый ряд продольных сечений, идти от центра к периферии. Это очень сложная работа, придется сделать свежие сечения на шее головы и трупа, чтобы добраться до еще не отмерших жизнедеятельных клеток. Но главное затруднение все же не в этом. Главное, как уничтожить в теле трупа продукты начавшегося гниения или места инфицированного заражения. Как очистить кровеносные сосуды от свернувшейся крови, наполнить их свежей кровью и заставить заработать мотор организма, сердце. А спинной мозг? Малейшее прикосновение к нему вызывает сильнейшую реакцию, зачастую с самыми тяжелыми последствиями. И как же вы предполагаете преодолеть все эти трудности? О, пока это мой секрет. Когда опыт удастся, я опубликую всю историю воскрешения из мертвых. Но на сегодня довольно. Поставьте голову на место. Пустите воздушную струю. «Как вы себя чувствуете, мадемуазель?» — спросил Керн, обращаясь к голове Брики. «Благодарю вас. Хорошо. Но послушайте, господин профессор, я очень обеспокоена. Вы тут говорили о разных непонятных вещах, но одно я поняла. Вы собираетесь кромсать мою шею вдоль и поперек. Ведь это же будет сплошное безобразие. Куда я покажусь с такой шеей, которая будет похожа на котлету?» «Я постараюсь, чтобы рубцы были менее заметны. Но, разумеется, скрыть совершенно следы операции не удастся. Не делайте отчаянных глаз, мадемуазель. Вы можете носить на шее бархатку или даже колье. Так и быть, я подарю его вам в день вашего рождения. Да вот еще что. Сейчас ваша голова несколько усохла. Когда же вы заживете нормальной жизнью, голова должна пополнеть. Чтобы узнать ваш нормальный объем шеи, придется вас раскормить теперь же. Иначе могут произойти неприятности». «Но ведь я же не могу есть», — жалобно ответила голова. «Мы вас раскормим по трубочке. Я приготовил особый состав», — обратился он к Лоран. «Кроме того, придется усилить и подачу крови». «Вы включаете в питательную жидкость жировые вещества?» Керн сделал неопределенный жест рукой. «Если голова и не разжиреет, то набухнет, а это нам и надо». «Итак», — закончил он, — «остается самое главное. Молите Бога, мадемуазель Брики, чтобы скорее погибла какая-нибудь красавица, которая одолжит вам после смерти свое прекрасное тело». «Не говорите так, это ужасно. Человек должен умереть, чтобы я получила тело. И, доктор, я боюсь, ведь это тело мертвеца, А вдруг она придет и потребует отдать ей свое тело?
Кто она?
Мертвая.
Но ведь у нее не будет ног, чтобы прийти, смеясь, отвечал Керн.
А если и придет, то вы скажете ей, что вы дали ее телу голову, а не она вам тело. И она, конечно, будет благодарна за этот подарок. Иду дежурить в морг, пожелайте мне удачи.
Успех опыта во многом зависел от того, чтобы найти, возможно, свежий труп. И поэтому Керн бросил все дела и почти переселился в морг, поджидая счастливого случая. С сигарой во рту он ходил по длинному зданию так спокойно, как будто гулял по бульварам. Матовый свет падал с потолка на длинные ряды мраморных столов. На каждом столе лежал труп, уже обмытый струей воды и раздетый. Заложив руки в карманы пальто и попыхивая сигарой, Керн обходил длинные ряды столов, заглядывал в лица и от времени до времени поднимал кожаные покрывала, чтобы осмотреть тело. Вместе с ним ходили и родственники или друзья погибших людей. Керн относился к ним недоброжелательно, опасаясь, как бы они не вырвали у него подходящий труп из-под рук. Получить труп для Керна было не так-то просто. До истечения трехдневного срока на каждый труп могли предъявить права родственники. По истечении же трех дней полуразложившийся труп не представлял для Керна никакого интереса. Ему был нужен совершенно свежий, по возможности даже не остывший труп. Керн не поскупился на взятки, чтобы иметь возможность получить свежий труп немедленно. Номер трупа мог быть заменен, и какая-то неудачница, в конце концов, была бы зарегистрирована как пропавшая без вести. «Однако нелегко найти Диану по вкусу Брики», — думал Керн, разглядывая широкие ступни и мозолистые руки трупов. Большинство лежащих здесь принадлежало не к тем, кто ездит на автомобилях. Керн прошел из конца в конец. За это время несколько трупов было опознано и унесено, а на их места уже тащили новые. Но и среди новичков Керн не мог найти подходящего для операции материала. Находились трупы без головы, или неподходящей комплекции, или имеющие раны на теле, или же, наконец, начинавшие уже разлагаться. День был на исходе. Керн чувствовал приступы голода и с удовольствием представил себе куриные котлеты в дымящемся горошке. «Неудачный день», — подумал Керн, вынимая часы. И он направился к выходу среди двигающейся у трупов толпы, полной отчаяния, тоски и ужаса. Навстречу ему служащие несли труп женщины без головы. Обмытое молодое тело блестело, как белый мрамор. «О, это что-то подходящее», — подумал он и пошел вслед за сторожами. Когда труп был положен, Керн бегло осмотрел его и еще больше убедился в том, что он нашел то, что нужно. Керн уже хотел шепнуть служащим, чтобы они унесли труп, как вдруг к трупу подошел плохо одетый старик с давно небритыми усами и бородой. «Вот она, Марта!» — воскликнул он и вытер рукой со лба пот. «Черт его принес!» — выбранился Керн и, подойдя к старику, сказал. «Вы опознали труп? Ведь он без головы!» Старик показал на большую родинку на левом плече. «Приметная!» — ответил он. Керн удивился, что старик говорит так спокойно. «Кто же она была? Ваша жена или дочь?» «Бог милостив», — ответил словоохотливый старик. «Племянницей она мне была, да и не родной. От моей кузины их трое осталось. Кузина умерла, а мне их на шею. У меня же своих четверо. Нужда. Но что сделаете, сударь? Ведь не котята, под забор не подкинешь. Так и жили. А тут случилось несчастье. Живем мы в старом доме. Нас давно выселяли из него. Но куда денешься? И вот дожили, крыша обвалилась, остальные дети ушибами отделались, а этой голову начисто срезала. Меня со старухой дома не было. Мы с ней жареными каштанами торгуем. Я пришел домой, а Марту в морг уже отвезли. И зачем в морг? Говорят, за компанию в других квартирах тоже людей подавило. И некоторые из них одинокие были, вот всех их сюда. Я домой пришел, фить, и войти нельзя, словно землетрясение. Дело подходящее, подумал Керн, и, отведя старика в сторону, сказал ему. Что случилось, того не поправишь. Видите ли, я врач, и мне нужен труп. Буду говорить прямо. Хотите получить 100 франков и можете отправляться домой. Потрошить будете. Старик неодобрительно покачал головой и задумался. Ей, конечно, все равно пропадать. Мы люди бедные. А все ж таки не чужая кровь. 200. А нужда велика. Детишки голодные. Но все-таки жалко. Хорошая девушка была, очень хорошая, очень добрая. И лицо, как розан. Не то, что этот хлам. Старик пренебрежительно махнул на столы с трупами. Ну и старик, он, кажется, начинает расхваливать свой товар, подумал Керн и решил изменить тактику. Впрочем, как хотите, небрежно сказал он. Трупов здесь немало и есть нисколько не хуже вашей племянницы. И Керн отошел от старика. «Да нет, как же так? Дайте подумать!» Семенил за ним старик, явно склоняясь к сделке. Керн уже торжествовал, но положение неожиданно изменилось еще раз. «Ты уже здесь?» — послышался взволнованный старческий голос. Керн обернулся и увидел быстро приближающуюся толстенькую старушку в чистеньком белом чепце. Старик при виде ее невольно крякнул. «Нашел?» — спросила старушка, дико озираясь по сторонам и шепча молитвы. Старик молча показал рукой на труп. «Голубка ты наша, мученица несчастная!» — заголосила старуха, приближаясь к обезглавленному трупу. Керн видел, что со старухой будет трудно сладить. «Послушайте, мадам», — сказал он приветливо, обращаясь к старухе, — «я тут беседовал с вашим мужем и узнал, что вы очень нуждаетесь». «Нуждается или нет, у других не просим», — отрезала не без гордости старушка. «Да, но, видите ли, я член благотворительного похоронного общества. Я могу принять похороны вашей племянницы на счет общества и возьму все хлопоты на себя». «Если хотите, можете поручить это мне, а сами идите к своим делам. Вас ждут ваши дети и сироты». «Ты что тут наболтал?» — набросилась старушка на мужа. И, обернувшись к Керну, она сказала. «Благодарю вас, господин, но я должна все выполнить, как полагается. Как-нибудь справимся и без вашего благотворительного общества. Что глазами ворочаешь?» Перешла она на обычный тон в разговоре с мужем. «Забирай покойницу, поедем, я и тачку привезла». Все это было сказано таким решительным тоном, что Керн сухо поклонился и отошел. Досадно, нет, решительно сегодня неудачный день. Он отправился к выходу и, отведя привратника в сторону, тихо сказал ему. «Так смотрите же, если будет что-нибудь подходящее, немедленно звоните мне по телефону». «О, сударь, непременно!» — закивал головой привратник, получивший от Керна хороший куш. Керн плотно пообедал в ресторане и вернулся к себе. Когда он зашел в комнату Брики, она встретила его обычным в последнее время вопросом. «Нашли?» «Нашел. Да неудачно, черт побери!» — ответил он. «Потерпите». «Но неужели так-таки ничего подходящего и не было?» — не унималась Брики. «Были этакие кривоногие каракатицы. Если хотите, то я...» «Ах, нет, уж лучше я потерплю. Я не хочу быть каракатицей». Керн решил лечь спать раньше обыкновенного, чтобы пораньше встать и вновь отправиться в морг. Но не успел он заснуть, как затрещал телефон у кровати. Керн выбронился и взял трубку. «Алло, я слушаю». «Да, профессор Керн». «Что такое? Крушение поезда? У самого вокзала?» «Масса трупов? Ну да, конечно, немедленно. Благодарю вас». Керн начал быстро одеваться, вызвал Джона и крикнул: «Машину!». Через 15 минут он уже мчался по ночным улицам, как на пожар. Привратник не обманул. В эту ночь смерть собрала большой урожай. Трупы таскали беспрерывно. Все столы были завалены. Скоро пришлось класть их на пол. Керн был в восторге. Он благословил судьбу за то, что эта катастрофа не случилась днем. Весть о ней, вероятно, еще не распространилась в городе. Посторонних в морге пока не было. Керн рассматривал еще не раздетые и не обмытые трупы. Все они были совершенно свежие. Исключительно удачный случай. Одно плохо, что и в этот благодетельный случай не очень считался со специальными требованиями Керна. Большинство тел было раздавлено или повреждено во многих местах. Но Керн не терял надежды, так как трупы все прибывали. «Покажите-ка мне вот эту», — обратился он к служащему, несшему труп девушки в сером костюме. Череп был разбит со стороны затылка, волосы окровавлены, платье тоже. Но платье не измято, видимо, повреждения тела невелики. «Идет. Телосложение довольно плебейское, вероятно, какая-нибудь камеристка. Но лучше такое тело, чем ничего», — думал Керн. «А что?» Керн указал на другие носилки. «Да это целая находка! Сокровище! Черт возьми! Досадно все-таки, что погибла такая женщина!» На пол опустили труп молодой женщины с необычайно красивым аристократическим лицом, на котором застыло только одно глубокое удивление. У нее был пробит череп выше правого уха. Очевидно, смерть наступила мгновенно. На белой шее виднелось жемчужное ожерелье. Изящное черное шелковое платье было лишь немного изорвано внизу и от ворота до плеча. На обнажившемся плече виднелась родинка. «Как у той», — подумал Керн, — «но это какая красота!» Керн наскоро измерил шею, как по заказу. Керн сорвал дорогое ожерелье из настоящих крупных жемчужин, бросил его служащим и сказал: «Я беру вот этот труп. Но так как у меня нет времени произвести здесь тщательный осмотр трупов, то на всякий случай я беру и вот этот». Он указал на первый труп девушки. «Скорее, скорее, оберните их холстом и выносите. Вы слышите? Толпа собирается. Вам придется открыть морг, и через несколько минут здесь будет настоящее столпотворение». Трупы были унесены, уложены на автомобиль и быстро доставлены в дом Керна. Все необходимое для операции было уже заранее приготовлено. День, вернее, ночь воскресенья Брики наступила. Керн не хотел терять ни одной минуты. Оба трупа были обмыты и принесены в комнату Брики, завернутыми в простыни и уложены на операционный стол. Голова Брики горела нетерпением посмотреть на свое новое тело, но Керн умышленно поставил стол так, чтобы голова не видела трупов, пока не будут закончены все приготовления. Керн быстро произвел сечение голов трупов. Эти головы были завернуты в холст и вынесены Джоном, края среза и стол вымыты, тела приведены в порядок. Еще раз критически осмотрев тела, Керн озабоченно покачал головой. Тело с родинкой на плече было безукоризненной красоты форм и особенно выигрывало по сравнению с телом камеристки, ширококосным, угловатым, неладно скроенным, но крепко сшитым. Брики, конечно, выберет тело этой аристократической Дианы. Однако при тщательном осмотре тела Керн заметил у Дианы, как называл он ее, некоторый дефект. На ступне правой ноги была небольшая рана, причиненная каким-нибудь обрезком железа. Большой опасности это не представляло. Кирн прижег рану, заражение крови опасаться еще не было оснований. Но все же за успех операции с телом камеристки он был более спокоен. «Поверните голову Брики», — сказал Кирн, обращаясь к Лоран, чтобы Брики не мешала своей болтливостью во время подготовительных работ, у нее был заткнут рот, то есть выключен баллон со сжатым воздухом. Теперь можно пустить воздушную струю. Когда голова Брики увидела трупы, она воскликнула так, как будто неожиданно обожглась. Глаза ее расширились от ужаса. Один из этих трупов должен стать ее собственным телом. Впервые остро, до боли, почувствовала она всю необычайность этой операции и начала колебаться. «Ну, что же вы? Как вам нравятся эти тела?» «Я боюсь», — прохрипела голова. «Нет, нет, я не думала, что это так страшно. Я не хочу». «Не хотите? В таком случае я пришью к трупу голову Тома. Тома сделается женщиной. Вы хотите, Тома, сейчас же получить тело?» «Нет, подождите», — испугалась голова Брики. «Я согласна. Я хочу иметь вот то тело с родинкой на плече». «А я вам советую выбрать вот это. Оно не так красиво, но зато без единой царапины». «Я не прачка, а артистка», — гордо заметила голова Брики. «Я хочу иметь красивое тело и родинка на плече. Это так нравится мужчинам». «Пусть будет по-вашему», — ответил Керн. «Мадемуазель Лоран, перенесите голову мадемуазель Брики на операционный стол. Сделайте это осторожно, искусственное кровообращение головы должно продолжаться до последнего мгновения». Лоран возилась с последними приготовлениями головы Брики. На лице Брики были написаны крайнее напряжение и волнение. Когда голова была перенесена на стол, Брики не выдержала и вдруг закричала так, как она еще никогда не кричала. «Не хочу! Не хочу! Не надо! Лучше убейте меня! Боюсь! А-а-а!» Керн, не прерывая своей работы, резко крикнул Лоран. «Закройте скорее воздушный кран, введите в питательный раствор гедонал, и она уснет». «Нет! Нет! Нет!» Кран закрылся, голова замолчала, но продолжала шевелить губами и смотреть с выражением ужаса и мольбы. «Господин профессор, можем ли мы производить операцию против ее воли?» — спросила Лоран. «Сейчас не время заниматься этическими проблемами», — сухо ответил Керн. «Она потом сама нас благодарить будет. Делайте свое дело или уходите и не мешайте мне». Но Лоран знала, что уйти она не может. Без ее помощи исход операции оказался бы еще более сомнительным. И она, пересилив себя, продолжала помогать Керну. Голова Брики так билась, что трубки едва не вышли из кровеносных сосудов. Джон пришел на помощь и придержал голову руками. Постепенно подергивания головы прекратились, глаза закрылись, гедонал производил свое действие. Профессор Керн приступил к операции. Тишина прерывалась только короткими приказаниями Керна, требовавшего тот или иной хирургический инструмент. От напряжения у Керна даже вздулись жилы на лбу. Он пустил в ход всю свою блестящую хирургическую технику, соединяя быстроту с необычайной тщательностью и осторожностью. При всей своей ненависти к Керну, Лоран не могла в эту минуту не восхищаться им. Он работал, как вдохновенный артист. Его ловкие чувствительные пальцы совершали чудеса. Операция продолжалась 1:55. «Конечно, — наконец сказал Керн, выпрямляясь, — отныне Брики перестала быть головой от тела. Остается только вдунуть ей жизнь, заставить забиться сердце, возбудить кровообращение. Но с этим я справлюсь один. Вы можете отдохнуть, мадемуазель Лоран». «Я еще могу работать», — ответила она. Несмотря на усталость, ей очень хотелось посмотреть на последний акт этой необычайной операции. Но Керн, очевидно, не хотел посвящать ее в тайну оживления. Он еще раз настойчиво предложил ей отдохнуть, и Лоран повиновалась. Керн вновь вызвал ее через час. Он выглядел еще более уставшим, но лицо его выражало глубокое самоудовлетворение. «Попробуйте пульс», — предложил он Лоран. Девушка не без внутреннего содрогания взяла за руку Брики, за ту руку, которая всего 3 часа назад принадлежала холодному трупу. Рука была уже теплая, и прощупывалось биение пульса. Керн приложил к лицу Брики зеркало. Поверхность зеркала запотела. «Дышит. Теперь нужно хорошо спеленать нашу новорожденную. Несколько дней ей придется пролежать совершенно неподвижно». Сверх бинтов Керн наложил на шею Брики гипсовый лубок. Все тело было спеленато, а рот крепко завязан. «Чтобы она не вздумала говорить», — пояснил Керн. «Первые сутки мы продержим ее в сонном состоянии, если сердце позволит». Брики перенесли в комнату, смежную с комнатой Лоран, бережно уложили в кровать и подвергли электронаркозу. «Питать мы ее будем искусственно, пока не произойдет сращение швов. Вам уж придется поухаживать за ней». Только на 3-й день Керн позволил Брики прийти в себя. Было 4 часа дня. Косой луч солнца прорезал комнату и осветил лицо Брики. Она легко повела бровями и открыла глаза. Еще смутно соображая, посмотрела на освещенное окно, потом перевела взгляд на Лоран и, наконец, опустила глаза вниз. Там уже не было пустоты. Она увидела слабо колыхавшуюся грудь и тело, ее тело, прикрытое простыней. Слабая улыбка осветила ее лицо. «Не пытайтесь говорить и лежите тихо», — сказала Лоран. «Операция прошла очень хорошо, и теперь все зависит от того, как вы будете вести себя. Чем спокойнее вы будете лежать, тем скорее подниметесь на ноги. Пока мы будем с вами объясняться мимикой. Если вы опустите веки вниз, это будет означать «да», вверх – «нет». Чувствуете вы где-нибудь боль? Здесь, шея и нога. Это пройдет. Хотите вы пить? Есть. Брики не ощущала голода, но хотела пить. Лоран позвонила Керну. Он тотчас пришел из своего кабинета. «Ну, как себя чувствует новорожденная?» Он осмотрел ее и остался доволен. «Все благополучно. Терпение, мадемуазель, и вы скоро будете танцевать». Он сделал несколько распоряжений и ушел. Дни выздоровления тянулись для Брики очень медленно. Она была примерной больной. Сдерживала свое нетерпение, лежала спокойно и выполняла все приказания. Настал день, когда ее, наконец, распеленали, но говорить еще не разрешали. «Чувствуете ли вы свое тело?» — с некоторым волнением спросил Керн. Брики опустила веки. «Попробуйте очень осторожно пошевелить пальцами на ногах». Брики, очевидно, попробовала, так как на лице ее выразилось напряжение, но пальцы не двигались. Очевидно, функции центральной нервной системы еще не вполне восстановились, авторитетно сказал Керн, но я надеюсь, что они скоро восстановятся. А вместе с ними восстановится и движение. Про себя же подумал, как бы Брики не захромала в самом деле на обе ноги. «Восстановится! Как странно звучит это слово!» — подумала Лоран, вспомнив о холодном трупе на операционном столе. У Брики появилась новая забота. Теперь она часами занималась тем, что пыталась шевелить пальцами на ногах. Лоран едва ли не с меньшим интересом следила за этим. И однажды Лоран радостно вскрикнула: «Шевелиться! большой палец на левой ноге шевелится. Дальше дело пошло быстрее. Зашевелились и другие пальцы на руках и ногах. Скоро Брики уже могла немного поднимать руки и ноги. Лоран была поражена. На глазах ее совершилось чудо. «Как бы ни был преступен Керн, — думала она, — он необыкновенный человек. Правда, без головы профессора Дойля ему не удалось бы это двойное воскрешение мертвого. Но все же и сам Керн талантливый человек. Ведь это утверждала и голова Доуэля. И если бы Керн воскресил и его... Но нет, этого он не сделает. Еще через несколько дней Брики разрешили говорить. У нее оказался довольно приятный голос, но несколько ломающегося тембра. «Выправиться», — уверял Керн, — «еще петь будете». И Брики скоро попробовала петь. Лоран была очень поражена этим пением. Верхние ноты Брики брала довольно пискливым и не очень приятным голосом. В среднем регистре голос звучал очень тускло и даже хрипло. Но зато нижние ноты были очаровательны. Это было превосходное грудное контральто. Ведь горловые связки лежат выше места среза шеи и принадлежат Брики, думала Лоран. Откуда же этот двойной голос, разные тембры верхнего и нижнего регистра? Физиологическая загадка. Не зависит ли это от процесса омоложения головы Брики, которая старше ее нового тела? Или, быть может, это как-то связано с нарушением функции центральной нервной системы? Совершенно непонятно. Интересно знать, чье это молодое изящное тело, какой несчастной голове оно принадлежало. Лоран, ничего не говоря Брике, начала просматривать номера газет, в которых печатались списки погибших при крушении поезда. Скоро ей попалась заметка о том, что известная итальянская артистка Анжелика Гай, следовавшая в поезде, потерпевшем крушение, исчезла бесследно. Труп ее обнаружен не был, и над разрешением этой загадки изощрялись газетные корреспонденты. Лоран была почти уверена, что голова Брики получила тело погибшей артистки. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.